Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Мы, Евгений и Наталья, сегодня мы открываем Бишкек. Сегодня мы открываем Бишкек.
Отлично. Но мы его уже открыли, потому что мы здесь 3 дня мы провели.
Да, да. Завершается наш 3-й день пребывания в столице Кыргызстана.
И мы увидели здесь, по-моему, ну, конечно, лето мы не застали, но мы прилетели в снегопад. На следующий день было яркое солнце, а сегодня идет дождь. То есть практически перед глазами прошли 3 сезона. Если бы завтра было плюс 30, наверное, мы бы увидели все, что можно было.
И вообще мы бы не удивились, я так понимаю.
Мы бы совсем не удивились, да.
Ну, это как раз наглядный пример резко континентального климата.
Мы представляем вам Елена Череменина, руководитель информационного агентства и радио «Спутник Кыргызстан». Здравствуйте, Елена. Коренная бишкекчанка.
Да, благодаря Елене мы увидели этот город. Вот не как просто кого-то туристы понаехали и пошли на площадь с городом знакомиться. Елена нам рассказала все секреты, которые мы сейчас собираемся с вами поделиться, чтобы вы тоже знали эти секреты. В следующий раз, когда вы приедете в Бишкек, вы бы уже не ошиблись и пошли именно туда, куда нужно сразу.
Будете знать, куда идти. Но, на мой взгляд, все равно сначала следует побывать вот на этой центральной площади, где высится флагшток с флагом Республики Кыргызстан. А дальше уже можно в разные стороны идти.
А я сразу скажу, почему флаг. Где находишься в городе, сразу смотри на флаг. Это ориентир вместо компаса.
Если стоять лицом к флагу, то вы будете смотреть на север, а сзади будет юг. Вообще легче ориентироваться по горам. Там, где горы, это юг.
Ага. Вот мы, кстати, забыли, что здесь есть горы. Ну, потому что мы их не сразу увидели, был снег, и мы как бы вот только на следующий день разглядели, что горы находятся у нас за спиной.
В первый день, когда приезжаешь, снег идет, сумерки, и какие там уж горы. На следующий день просыпаешься. Ничего себе картинка. Расскажите нам вот эту чудесную историю кыргызской столицы. Все его знают как советский город, но он
как
гораздо...
Город Фрунзе, да?
Да, но он гораздо древнее ведь.
Бишкек это называлось, ага. Первое упоминание, это 1860 год. В принципе, город в любом случае молодой. И Бишкеком он назывался до 1926 года. А в 1926 году город был переименован в город Фрунзе. И уже все советские люди знали его именно как город Фрунзе. Ну, в честь известного полководца советской армии Михаила Васильевича Фрунзе. В городе есть памятник Фрунзе, а на данный момент осталась улица Фрунзе. И вообще сейчас слово «Фрунзе» достаточно сильно эксплуатируется еще и бизнесом. То есть у нас есть супермаркет Фрунзе, ресторан Фрунзе очень популярный. Вообще Фрунзе с молдавского, он же молдаванин был, Фрунзе с молдавского переводится как «лист». И в советское время город Фрунзе был одной из самых зеленых столиц среди 15 братских республик.
А почему так популярно сейчас в имя? Почему Фрунзе? Там все же, наверное, не все помнят, кто это был.
Ну, почему город Фрунзе в любом случае помнят все? Ностальжи. У нас песни есть местных авторов. Фрунзе, любимый мой. Там, ну, это такое ностальжи. И, в общем-то, люди с открытым сердцем это воспринимают.
Бишкек в переводе означает, чтобы мы все знали.
Бишкек – это вообще имя Баатыра. Богатыря по-русски. Баатыр Бишкек. Вот буквально в 20-м году установили памятник Бишкек Баатыру. Раньше не было в Бишкеке его памятника. Сейчас есть в самом центре, недалеко от того самого флага, напротив офиса «Спутник Кыргызстан», поставили этот... Достаточно интересная такая композиция. С ней вот пофотографироваться приятно. Там есть моменты, советую.
Что сейчас, по вашему мнению, Бишкек отличает от других городов? Вы видите, во многих столицах республик бывших советских побывали, в других городах. Вот Бишкек чем отличается именно сейчас?
Ну, во-первых, Бишкек — это город, спроектированный параллельно и перпендикулярно.
Я как раз хотела сказать, что это город перекрестков.
Да, заблудиться достаточно сложно. Если
ой, не скажите.
Но это не Москва и не Париж. То есть все равно здесь все параллельно и перпендикулярно, за исключением одного района в городе. Если посмотреть на карту Бишкека, то все будет параллельно и перпендикулярно, и один район будет круглый, с круглыми улицами, ну, которые идут по кругу. Этот Район раньше назывался Рабочий городок. Там жили люди, которые работали на заводах. Заводов в городе было много в советское время. Там это частная была застройка, и вот там такие круговые улицы.
Если я правильно поняла, есть две улицы, которые пересекают город, получается такой крест, да, с севера на юг и с востока
да,
на запад.
Да, есть две центральные улицы, которые пересекают город, одна с востока на запад, ну или с запада на восток. В советское время эта улица называлась сначала... Это главная улица, проспект 22-го партсъезда. Потом она стала улицей, проспектом Ленина. И сейчас это проспект Чуй. Сам Бишкек находится в Чуйской долине, и вот эта улица называется проспект Чуй. А другая улица, которая шла с севера на юг, ну или с юга на север, в советское время называлась Советской улицей, и до сих пор все по привычке ее так и называют. Если проспект Чуй никто сейчас не называет ни проспектом Ленина, ни там 22-го партсъезда, то есть это для всех проспект Чуй, то улица Советская, несмотря на то, что ее переименовали, причем на разных отрезках по-разному, у нее сейчас минимум два названия, ее по-прежнему называют Советской.
А почему именно 22-го съезда, если про Чуй говорить? Ни 20-го, ни 21-го.
По-моему, насколько я помню из истории, это был такой очень знаменитый съезд, в котором были приняты какие-то архиважные решения для страны. И вот я помню, что его даже отдельно изучали в истории, но сейчас вот столько лет прошло.
Давайте вернемся к этому чудесному флагштоку, который установлен в самом центре города. Ну вот стою я, приехал в Бишкек, стою я у этого флагштока. Ну куда пойти, Елена? Ну куда вот мне пойти туристу в первую очередь? Вот что я точно не должен пропустить?
Я бы сказала так, вот ваш город, вот, допустим, какие у вас есть свои маршруты?
Ну, находясь около флагштока, я предлагаю вам прям погулять вокруг него. Ну, не буквально вокруг флагштока, а там... В сторону по 1,5 километра в одну, во вторую, в третью. Вы увидите весь центр города, много исторических зданий, много памятников, парков, зеленых зон, приятных мест, где можно сесть, попить кофе. То есть, в принципе, вы увидите весь центр Бишкека здесь. Он здесь сосредоточен.
Там довольно красивый парк с дубами, да? Вот таким вековыми,
да, у нас
буквально.
Есть дубовый парк, тоже недалеко прямо от флагштока. Есть парк Панфилова, где есть аттракционы. Если вы с детками, там можно покататься. Можно просто погуляться по бульвару Дзержинского. Сейчас он уже называется бульвар Эркиндык, но тоже люди его называют Дзержинка. Вообще, вот есть еще такой термин у нас, Дзержинка.
А, я встречала, я теперь понимаю, почему он так называется.
Да, бульвар Дзержинского называют его Дзержинка. Ну, это вот как-то так.
Я слышал, человек по телефону говорил, я на Дзержинке, да. Приходи.
А если как раз по нему вот прошлась туда, на юг, в сторону гор, их, правда, сегодня не было видно, но действительно очень красивый бульвар, широченный, и я бы вот для себя нашла именно вот этот бульвар как точку входа в город, в кого выражаясь, потому что я увидела, ну, во-первых, какую-то вот ширину, простор, и он очень красивый, комфортный для прогулок. И справа и слева, там, если идти дальше, очень много всяких кафешек, где можно посидеть.
Да, ну и тем более, что этот бульвар начинается от железнодорожного вокзала. То есть он начало берет у железнодорожного вокзала, и там же в самом начале стоит памятник Михаилу Васильевичу Фрунзе напротив железнодорожного вокзала.
Ну, то есть до конца дойти, да?
Да, бульвар, ну, это совсем
горам.
Угу. Вот. И, в общем-то, раньше в основном люди откуда-то приезжали на поездах. Это сейчас поезда мало ходят. И как раз таки для них это была точка входа,
понятно,
как вы, Наталья, правильно заметили.
Понятно. Я теперь все поняла. Я просто очень люблю поезда, и видно, поэтому мне этот бульвар понравился.
Везде...
А у тебя какая была, Евгений, точка входа?
Ну, вы опять скажете, что я очень банален, но мне очень понравилась вот эта центральная площадь, которая...
С флагом, да?
Флаг почему-то немного в стороне, насколько я понял. Чуть-чуть он левее получается, да? Если смотреть на север, да, если город там, и смотреть на флаг, да, и смотреть на север, немножко левее. И очень интересный этот ансамбль. Мне кажется, что архитекторы там пытались соединить сразу несколько стилей. И национальный, центральноазиатский, и советский. То есть что-то такое, чего я раньше вообще не видел. И вот эти арки чудесные. Там много народу гуляет, да, обычно?
Да, обычно там гуляет много народу. Но вообще весь этот ансамбль новой площади Алатау построен в советское время.
Советское все.
В советское время. Это все построено в советское время.
Ну, тут вообще очень довольно много таких именно советских зданий, как там здание театра русской драмы, например, или здание библиотеки в центре. И такие вот они здания... Ну, так ты смотришь и думаешь, ну, наверное, это какой-то дворец счастья или там дворец какого-нибудь...
Бракосочетание?
Нет, ну, какого-нибудь дом правительства. А это, оказывается, например, местная библиотека или какой-то университет. Вот мы вчера проезжали, там такое стоит красивое здание с колоннами, например. Там еще такой пролет сначала, а потом уже само здание. То есть здесь любили размах советский, да, и был такой.
Да, и потом вы, если обратили внимание, практически все здания из белого мрамора. Да, вот это вот советское время, у нас центр города, который уже вот не сразу после войны, а вот 70-е годы эти здания были все построены в белом мраморе.
Как, например, я правильно понимаю, что тогда же было построено здание дома парламента, который Белый дом, да, у вас сейчас? Он же тоже из тех времен сохранился?
Да, и сам парламент, и сегодняшний исторический музей, и центральная библиотека, и Дом счастья, то бишь центральный ЗАГС. Это все вот оно в белом мраморе, оно было построено именно в 70-е годы.
Кроме Дзержинки, местные где любят прогуливаться? Вот, ну, просто хочу прогуляться по центру города. Какие еще есть места?
Ну, площадь, потом вот Дубовый парк, это...
Где Наталья была сегодня, да?
Парк около как раз-таки театра русской драмы. Он называется Дубовым парком. Там есть музей скульптур под открытым небом.
Да-да-да, и там такой чудесный павильон видно, вот, сохранившийся там из таких давних советских времен. Я заглянула внутрь. Это такой он небольшой павильончик, мне кажется, как вот на ВДНХ у нас такие еще остались. А внутри стоит скульптура девушки.
Да, там раньше это был кафе чудесное в советское время. Воды там продавались, да. Ух это ты. Был чудесный павильон, но вот, к сожалению...
А сейчас заброшен, да?
Ремонт
фактически,
написано,
да. Он вот никак не могут дать ему ума, не могут никак его возвратить в то былое состояние, которое было в советское время. Я его прекрасно помню с детства. Мы туда приходили, там мороженое, господа, какие-то соки, лимонады.
Ну, внешне он совсем не изменился. И вот его главное отличие, что там, ну, если сейчас заглянуть в окно, там в середине, он маленький павильончик, стоит такая скульптура девушки, я же не знаю, что она означает.
Девушка, да, у нее там, по-моему, виноград или кувшин был в руках. И там фонтан вокруг нее был.
Очень мне понравилось здание театра оперы и балета. Я, правда, сейчас затрудняюсь определить его стиль, советский ли он.
Я думаю, такой тоже советский ампир.
Просто. Ампир, да?
Да, это тоже. У нас как раз-таки университеты, мэрия, все построены примерно в таком стиле с колоннами. Если, допустим, театр русской драмы, он уже в более современном стиле построен, то тому зданию больше лет, он был построен раньше, с колоннами, ну и, как положено, театр оперы и балета. Наверху, кстати, находятся скульптуры, которые были сделаны Ольгой Мануйловой, очень известным скульптором из Кыргызстана. Да, Бишкек, да. На самом деле, город достаточно молодой.
Здесь 4 района, да, в городе,
да, он делится. Да, да. Я запомнил, если сейчас меня поправите, Первомайский, в котором мы сейчас находимся, Октябрьский, Ленинский и, вероятно, Свердловский. Правильно я сейчас перечислил?
Да, совершенно верно. Названия районов остались еще с советского времени. Если за время независимости многие улицы были переименованы, то районы пока остались... Ну и сам город был переименован, собственно говоря, из Фрунзе в Бишкек.
А вообще вы так много переименовали?
Да, много. Много переименовали, но не все. Осталась улица Московская и улица Киевская. Их не переименовали.
Хорошо, мы прогулялись. Евгений голодный. Евгений всегда голодный. Мы пытались его здесь накормить безуспешно, он даже уже отказывается от еды, что удивительно.
Ну, потому что здесь, конечно, так много яств, что все не перепробуешь. Но сейчас будете, Елена, мне помогать.
Я запомнила вчерашний твой пирожок, который на самом деле не пирожок, а как это называется?
Ком-самса.
Ком-самса с...
Джусаем.
С травой. Переведем на русский. Что такое вот эта трава? Расскажите нам.
Ну, это такая травка, как бы специя, которая растет так же, как вот чавель, шпинат. А это она такая узкая, длинная травка. Джусай очень популярная в восточной кухне.
То есть как местная капуста, да, наверное? Можно
так сказать? Ну нет, это не капуста. Уж скорее тогда зеленый лук, может быть, или что-то. Вот. Она длинненькая, высокая такая, вот как пучок. Пучками ее продают большими.
Ну, у нее удивительный вкус, ни на что не похожий,
да,
я должен сказать.
Да, совершенно верно. Она очень особенная. Вот так же, как грузинский тархун, например, так и вот этот наш джусай, это очень такие особенные травы, которые не растут больше нигде.
Это ком-самса, видимо, и предполагается, что там внутри будет эта травка джусай.
Честно говоря, я сама вчера первый раз столкнулась с этой самсой. Джусаем у нас манты делают.
Такие большие пельмени, да?
Да, ну, в России говорят манты, которые готовятся на пару. Мясо джусай могут быть просто джусай с курдючным жиром. Добавляется в лагман, опять же. Я, это например, что? Очень люблю омлет с джусаем.
Так, расскажите нам теперь о лагмане. Мы не знаем, что такое лагман, если честно.
Лагман, это тоже... Это все-таки не кыргызское блюдо, я считаю. Это блюдо уйгурское, но так как у нас Кыргызстан это многонациональная страна, и она впитала в себя все самое вкусное, все самое лучшее от всех национальностей, которые здесь живут, то вот лагман, это тоже такое особенное блюдо. Его есть несколько видов. Больше всего все любят гюро лагман. Вообще основу лагмана составляет длинная лапша, которую тянут руками.
Какое-то специальное тесто должно быть?
Чтобы оно такое мягковатое, это тесто, и вот человек, который ее тянет, обычно бывает еще так интересно, у него такой небольшой животик, и вот он его тянет, и об себя бьет, вот так дальше вытягивает. Ну, как-то это вообще очень зрелищная история, на самом деле.
А долго он этим занимается? Сколько ее нужно вытягивать?
Если человек опытный, он достаточно быстро ее вытягивает. Если, конечно, ты это не умеешь делать, то ты будешь мучиться, и еще неизвестно, какой формы она у тебя появится. То есть она не вот такая...
Для начала нужен животик,
ровная,
а ты говоришь...
спагетти, да? Она вот такая вот живая, да, скажем, лапша, которая не имеет ровного такого диаметра. Она где-то может быть чуть толще, где-то чуть тоньше. Но вот в этом вся ее и прелесть. И плюс туда добавляется подлив, скажем так, из мяса, овощей, джусай туда может добавляться. Разное, может быть, кто-то редьку добавляет, кто-то морковку добавляет.
Ну, давайте скажем, что знакомство с киргизской кухней все-таки начинается с борсок.
Борсок, да. Любое торжество, либо любое застолье вообще в Кыргызстане начинается с борсоков. Это такие кусочки замешанного специальным образом теста, которое жарится в масле. Они тоже бывают разные. Бывают праздничные борсоки, их там чуть подслащивают, они чуть сладкие. Бывают обыкновенные борсоки. Люди, когда приходят, садятся за стол, свадьба ли это, день рождения, или поминки, все что угодно, да, то они берут этот борсок и окунают его либо в каймак, либо в топленое масло, либо в мед. Вот так открывается трапеза, плюс чай.
Потому что он пустой внутри.
Да, внутри нет
пирожок.
Никакой начинки, это просто тесто.
Давайте свои ощущения скажу, похоже на питерские пышки. Только не сладкие.
Без сахарной пудры, да?
Да, без сахарной
пудры. Потому что они, видно, в масле жарятся, поэтому по вкусу, может быть. Ну и по запаху тоже немножко есть такое.
Я не понимаю только одного. Можно так много съесть борсок, что потом не захочешь ничего
абсолютно
есть.
Абсолютно верно. Вот это вот такая фишка. То есть сначала вроде как заказываешь борсок, поэтому их много и не едят. Ну, то есть как бы один.
Один взял?
Да, как бы для открытия трапезы открыл и все. Но гостям, когда приносишь, им так сразу это дело нравится, они наедятся, и когда уже основное блюдо приносят, им уже наелись.
Так было. Основное блюдо – это баранина?
Ну, основное блюдо, да, это все же баранина, хотя и говядина тоже, а еще конина. Но конина – это все-таки мясо для праздника или для, опять же, поминок. То есть это такое немножко обрядовое, что ли, мясо. То есть,
Жень, ты же попробовал
конину. Так я попробовал, оказывается, обрядовое мясо. Я не знаю, просто хотелось попробовать конину. На вкус диетическое мясо, вот крайне диетическое, ни с чем больше не сравнить, ни с чем, что я ел раньше.
Да, и это... его тоже с лапшой, если я правильно помню, подают, да?
Ну, его по-разному подают, его и кусками могут потом подавать. У нас вообще есть такой обычай, в конце застолья люди уходят с кусками мяса. Устукан. Кыргызы вообще кочевники, и они приезжали, допустим, на какие-то празднества с разных мест, с разных кочевий, а потом же им надо было обратно ехать, и вот чтобы в дорогу у них была еда, как раз-таки вот кусок мяса, причем эти куски мяса, они ранжируются в зависимости от статуса гостя. Кому, какой. Это очень, это целая наука, я вас уверяю.
То есть чем гость
выше
ближе,
статус,
то тем кусок побольше?
То есть это могут быть либо конина, ну, это любое будет, может быть, мясо, и баранина, и конина, и говядина. Ну, опять же, барсуки ему кладут, там что-то сладкое, и вот гость уезжал. Сейчас все равно этот обычай остался, хотя, конечно, это очень накладно. Но вот представьте себе, человек пришел бы, чисто вот по-нашему, по-русски, если говорить, нужно накормить.
Еще и с собой дать.
Да, еще и с собой дать.
Причем мясо, не что-нибудь.
Да, мясо. Обязательно.
Не пирожки в масле жареные.
То есть это вот в конце, когда выносится основное блюдо, вместе с ним выносят вот такие вот большие блюда с разделанным мясом. И вот за каждым столом сидит кто-то опытный, который начинает раздавать это мясо, ну, пытаясь вот
тоже вот это обряд. В зависимости от статуса сейчас раздают?
Да, то есть сначала там более взрослым, допустим, людям. Ну, раньше это, конечно, было больше как бы родственные связи. Сейчас гораздо больше людей собираются во время застолья, разные. И вот там уже ранжирование идет за конкретным столом. Обычно человек 8 или одно блюдо там на 4 или на 6, то он смотрит на эти куски и, ну, на то, какие люди, и раздает.
Елена, а есть вот блюдо, которое вы дома готовите? Ну, вот понятно, мы сходили в ресторан, а вот когда вы гостей зовете домой, наверняка же есть такая традиция, чтобы домой пришли, и какое-то... Это одно большое блюдо или несколько их? Вот ваше самое любимое местное.
Ну, вообще я люблю плов. На самом деле видов плова, особенно в последнее время, появилось какое-то уже бесчетное количество там. Угу. Плов на оливковом масле, плов с перепелкой, плов там из такого риса, из узгенского риса, плов из баткенского риса, плов из лазера. плов по узбекски.
О, я смотрю, вы любите плов. Да. Вы вот так перечисляете долго, да.
Да, я люблю вот плов сайвой. Это несколько нетрадиционно. Обычно в кафе их не готовят. Обычно только дома вот готовишь, когда добавляешь в плов айву. Она там готовится вместе с рисом. Очень вкусно. Если хочешь чуть послаще, можно еще кураги добавить или изюма. То есть вот такой плов я очень люблю. Но мясо там присутствует в этом плове, чтобы вы понимали. То есть это не плов с какими-то фруктами.
Только с айвой, например, да?
Да, нет. Оно, это плов традиционный с мясом. Все, но плюс к нему вот готовится внутри риса айва, курага, изюм, чеснок.
Вот я думаю, ты сейчас как нагуляешь аппетит.
Вы слышите, да, урчит у меня в животе.
Остался десерт. Есть какой-то вот, ну, местный национальный десерт? Или это все-таки больше варенье, там мед, что тут, орехи, может быть? Или есть какой-то вот типа халвы?
Ну, вообще у кыргызов есть такое блюдо, оно называется сюмелек. Его готовят обычно на Ноурус. Ноурус – это как бы восточный Новый год, который отмечается 21 марта. Ну, это день равноденствия тоже весеннего. Недавно возродилась эта традиция готовить сюмелек, и я сейчас смотрю, его даже стали продавать в магазинах не в это время, когда Ноурус, просто его консервируют в банке и все. Что это такое, мне даже сложно сказать. Вообще это мука, которая долго варится, туда добавляется сахар, добавляется, возможно, яблоки, там все, что есть в доме туда, вот как бы добавляется, это все очень долго на костре варится. И получается такая масса, может быть, чем-то похожая на мед или на повидло даже скорее. На...
Типа пасту.
Вот, да. Еще кыргызы, может быть, это не совсем можно назвать десертом, но очень любят курут. Курут – это кисломолочный продукт, кислое молоко, которое сгущают и сушат в шарики в такие. Но опять же, это исходит из кочевой культуры, да, что это очень долго хранилось, можно было повезти с собой.
Мы поняли, что вы любите столицу Кыргызстана.
Ну, во-первых, мне кажется, как можно не любить город, в котором ты родился и вырос, и всю жизнь жил. В детстве я что делала? Я садилась на какой-нибудь автобус, доезжала до конечной остановки, а потом пешком шла домой по разным улочкам. То есть вот как раз-таки я поэтому очень хорошо знаю город. Ну, сейчас бы я бы уже сказала «знала», потому что сегодняшняя массовая застройка, она все так меняет. Ну вот в детстве я таким образом изучала свой город, любила гулять по разным улицам.
Каким? Как он тогда выглядел?
Ну, в основном это, конечно, была малоэтажная застройка в частных секторах. Первое девятиэтажное здание у нас, наверное, появилось где-то в 70-м году. До этого 4-5-этажки микрорайоны, южные микрорайоны застраивались. А в центре города в основном остались так называемые сталинские дома. И чуть дальше от центра хрущевки. Ну, соответственно, в разное время построенные. Вообще, в Кыргызстане прекрасная природа. Чем хорош Бишкек? Что буквально в 40 минутах езды от города горы, природа, национальный природный парк Аларча, куда можно доехать за 40 минут, подышать свежим воздухом, прогуляться, зарядиться энергией и вернуться к своей городской суете.
Это действительно уникальный город в этом плане, что ты можешь, так про это нужно записывать отдельную программу про горы и национальные парки, и все, что вокруг находится.
Как Наташа с Женей съездили в горы.
Как Наташа с Женей съездили в горы, да, действительно, 40 минут, и ты переносишься в какую-то сказочную другую уже страну. А у тебя, Жень, каким тебе Бишкек запомнился?
Бишкек мне запомнился разноплановым. Попадаешь в какой-то, действительно, вот эти стрит-стрит, авеню-авеню, да, многоэтажка, здесь невысокий дом сталинского типа, здесь, пожалуйста, вообще чей-то частный дом. И вот Елена, когда говорила о том, что да вы здесь не заблудитесь. Нет, заблудишься, потому что если ты перейдешь по диагонали, ты посмотришь на то же самое место, и тебе кажется, что ты вообще уже в другом районе. Ну, Бишкек вот такое впечатление на меня произвел. Каждый раз есть что посмотреть, увидеть, удивиться. Всем предлагаю приехать в Бишкек.
Да, вот у меня, я согласна, тоже город перекрестков. И такая особенность для пешеходов. Не на всех перекрестках есть пешеходные светофоры. Поэтому ориентируйтесь на светофоры для машин.
Загорелся,
да? Да. Это такое важное. Вот не ждите, не ищите глазами, где же вот этот вот тот самый ваш зеленый свет. Вот просто посмотрите, если у параллельной дороги красный, то значит ваш зеленый, идите спокойно по пешеходному переходу.
Есть такое, правда.
Елена, благодарим вас за ваш рассказ и за вашу любовь к столице Республики Кыргызстан. Это был подкаст «Попутчики». Наталья, Евгений и наша гостья Елена Череменина. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
«Попутчики» – подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.